Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию». Ее ведет сегодня Михаил Соколов. И мы говорим о продолжении президентской кампании Алексея Навального и о ярких предложениях Ксении Собчак о сотрудничестве с Навальным. В студии участник кампании Алексея Навального, депутат муниципального образования Зюзина в Москве Константин Янкаускас. На связи с нами будет политолог Александр Морозов. Обещали быть также тележурналист Александр Невзоров и депутат законодательства на собрание Санкт-Петербурга партия «Яблоко» Борис Вишневский. Но мы видим в последнее время, что Алексей Навальный продолжает свое турне по России. После задержания кандидата в Москве и срыва поначалу согласованного митинга в Нижнем Новгороде Алексей появился перед своими сторонниками сначала в Оренбурге, а потом Алексей Навальный выступал уже в Архангельске.
Генпрокурор Чайка, смотрели про него мой фильм? Начальник Следственного комитета Бастрыкин, смотрели мой пост про то, что у него чешский вид на жительство? ФСБшники разбегали сюда везде своих сыновей. Почему это все происходит? Как мы можем даже в теории бороться с коррупцией, но если у нас руководители силовых ведомств коррупционеры? Если у нас вообще силовики устроены так, что вот внизу, вот те, кто стоит здесь, они все в нищете, а те мультимиллионеры. Но если полковник Захарченко, у него там сколько, я не помню уже даже там, 8 миллиардов рублей. Но сколько тогда у генералов хранится? Но мы же понимаем, что у Захарченко не была, там сказать, самая огромная сумма. Значит, есть те, у кого еще больше, правильно ведь? Ну, это же логично, это выходит просто из нашей жизни. Не должно быть таких силовиков-коррупционеров. И не будет их, их просто нужно сажать, правильно? А вы же помните, какое самое громкое коррупционное дело последних лет? Тут по телевизору говорили очень много. Какое? Василий, Рособоронсервис. Вот скажите мне, напомните, я забыл, слушайте, а что Сердюков-то, сколько ему лет дали? Ему дали машину с мигалкой. Он сидит по-прежнему в советах директоров госкомпании. А сколько времени Васильева провела в колонии? Три дня провела. Это что ли борьба с коррупцией?
Ну вот это Алексей Навальный на митинге в Архангельске. Я обращусь к Константину Янкаускасу. Добрый день. Константин, ну вот бороться так вот такими популистскими методами, метаться по России, собирать несколько сот человек, вот оно того стоит или нет?
Ну, во-первых, это не популистские методы, а это нормальная, естественная практика предвыборной кампании. Просто у нас, к сожалению, в России выборов честных нет, и поэтому вот те традиции, которые в европейских странах, там, в других странах с устойчивой системой демократии десятилетиями отрабатывались, у нас вот Навальный их личным примером популяризирует. То есть у него на каждом митинге там, от нескольких тысяч, ну вот в Оренбурге, Оренбург город поменьше, то есть там, по-моему, 1500 человек было, то есть он собирает самые многочисленные политические митинги в городах за последние несколько лет. Он не боится напрямую общаться не только со своими сторонниками, но я так понимаю, что на митингах заведена традиция, если приходит оппонент идеологический, там, сторонник «Единой России», ему тоже дают слово. Это очень хорошо. Даже, кстати,
да, вот... там какая-то бабушка говорила, что они все иностранные агенты. Алексей говорил, вот они иностранные агенты, показывая на толпу, все смеялись, конечно.
Ну, кстати, вот глядя, например, на то, как на митингах в поддержку Трампа в Америке, там, наоборот, вот этих вот, значит, противников Трампа всячески шпыняли, там, выгоняли с митингов, здесь даже Навальный оказался, скажем так, впереди...
Ну, демократам, а не республиканцам.
Ну, да, демократам, скажем так, вот в самом таком полном смысле этого слова. Поэтому это очень важная история. Алексей большой молодец, что, несмотря на то давление, которое оказывается на него, он продолжает эту кампанию. На самом деле, еще больше молодцы те, кто работает в регионах, потому что мы следим за тем, что происходит с Навальным. А сегодня, например, вот продолжают судить координатора волгоградского штаба Волкова, да, другого Волкова, не Леонида. И Леонида сегодня судят, и, соответственно, Алексея Волкова, который в Волгограде руководит штабом.
Да и Навального судят, да, всех,
да,
судят.
Да. Но мы не замечаем то давление, которое оказывается на активистов. На самом деле они в чем-то даже еще больше молодцы, потому что они вот под этим давлением организуют такие замечательные встречи. Эта компания, она очень опять приводит в нашу политику, в Россию, очень много немного нового, чего до этого не было никогда.
Скажите, а у вас есть какое-то понимание, вот почему срывается, например, встреча Навального в Нижнем Новгороде, а вот следующие два города как бы дают провести эти мероприятия? Не получается так, знаете, что такой минус? Вот в крупных городах нельзя, там Петербург тоже под вопросом, а, значит, в городах поменьше, ну ладно, пусть там 100 человек соберет, хотя, конечно, не 100, а там 1000, например, но тем не менее.
Я предполагаю, что вот как мне видится, именно такая тактика у властей есть. То есть они первые, мне кажется, две недели, как бы для них это самих был эксперимент. Они же находятся в плену той пропаганды, которую сами раскручивают. То есть, что, ну вот Навальный – это политик внутри Садового кольца, в регионах его поддерживать не будут. Он поехал по регионам, и видно, соответственно, что поддержка у него есть. Тогда, соответственно, тактика пошла на то, чтобы физически ему не давать выступать в городах-миллионниках. Действительно, вот в Нижнем Новгороде, мне кажется, вот это все задержание нелепое, которое произошло в пятницу, оно было направлено именно на то, чтобы просто Алексею не дать физически доехать до Нижнего Новгорода. То же самое в Петербурге. Обратите внимание, что в Москве происходит не то, что там Алексею не дают встречи проводить с жителями. Нет возможности найти постоянное вот помещение для штаба. То есть из первого помещения физически, опять-таки, выгнали московский штаб. Со вторым помещением тоже, я так понимаю, проблемы. Не согласовывают кубы. То есть во многих городах все-таки идет вот такая агитация уличная на кубах. Здесь вообще не согласуют ни одного куба, именно исключительно Навальному. Поэтому, в общем, вот такое идет именно противодействие в крупных городах, где, я думаю, что какие-то есть же закрытые ФСО, там ФСБ делают закрытые опросы. Видимо, они показывают, что уровень поддержки Навального в крупных городах высок, и таким образом он просто блокирует ведение кампании, пытаются блокировать.
Ну вот сейчас мы Бориса Вишневского спросим. Борис Вишневский в Петербурге. Борис, добрый вечер. Вот чувствуете ли вы в Петербурге кампанию Алексея Навального? Насколько я понимаю, в субботу намечен митинг или встреча Алексея Навального, и ситуация тоже такая под большим вопросом, поскольку власти блокируют, я так слышал, это мероприятие.
Да, мне это тоже известно. Мне известно, что было несколько заявок в центре города. Ни одно место не было согласовано, предложили площадку в удельном парке, от которой штаб Навального, насколько мне известно, отказался. Ну, я очень надеюсь, что в любом случае все пройдет мирно и обойдется без задержаний. У меня есть, к сожалению, довольно печальный опыт 26 марта и 12 июня многочасовых нахождений в отделах полиции и поездок по ним с попытками освободить тех, кто был задержан на такого рода акциях. Я полагаю, что люди имеют право мирно выходить на площадь, люди имеют право мирно собираться, и препятствовать в этом им нельзя. Очень хочу надеяться, что разум возобладает, и даже если люди соберутся без согласования и не будет никаких иных нарушений законодательства, кроме того, что им не согласовано это место, их не будут задерживать, и тем более принять на физическую силу, которая, к сожалению, происходила на моих глазах уже неоднократно.
Борис, ну вот есть заявление вице-губернатора Санкт-Петербурга господина Албина, когда-то его фамилия была Слюняев, когда он был губернатором Костромской области. Насколько я знаю, вы по городским делам с ним общаетесь. Вот он сказал нечто такое, ну, я не точно процитирую, что не дали, не будем давать, и вообще никакого Навального нам не надо. Вот этот человек, он самостоятельно такие речи произносит, или ему нужны инструкции?
Вице-губернатор Албин не говорил ничего подобного и нигде. Это просто дезинформация.
Вот я читаю, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявляет, что администрация не собирается ни предлагать, ни предоставлять Навальному какое-либо место под митинг и в будущем этого делать не планирует.
Я читал нечто подобное со ссылками другого вице-губернатора Константина Серова. Я лично из его уст этого не слышал, комментировать этого не буду. Что касается Албина, то он вообще не имеет никакого отношения к согласованию публичных мероприятий и заявлять ничего подобного не заявлял и не мог.
А кто у вас принимает подобное решение?
Значит, у нас подобные решения принимают, если идет речь о небольших мероприятиях, там численностью до 500 человек, или не на самых как бы центральных точках города, то районную администрацию, если больше, то комитет по закону противопорядку и безопасности, это часть администрации губернатора, им направляются уведомления они должны или с этим согласиться, или предложить что-то другое.
А как вы думаете, вот если действительно, значит, будет так, как оно складывается, то есть разрешения официального не будет, и люди пойдут, как и предлагает Алексей Навальный, встречаться с ним и протестовать на Дворцовую площадь. Это неизбежно ведет к конфликтам, задержаниям или могут дать погулять на Дворцовой площади вместе с туристами?
Ну, я могу сказать, что есть противоположный опыт двух публичных акций. 26 марта люди собрались на Марсовом поле, потом перешли на Дворцовую площадь, и там их никто не задерживал. Но когда потом они оттуда пошли на Невский проспект, поступила команда, и в районе площади Восстания их начали задерживать, причем очень в жестокой форме, включая совершенно случайных прохожих, там ребят, которые вышли из кафе, увидели, что называется, идет какая-то движуха, пошли, и там через 200 метров оказались в автозаке. Это совершенно точно, потому что я потом с ними общался в отделе полиции на Васильевском острове, где несколько часов провел, чтобы их вытащить. Что касается акции 12 июня, там задерживать начали практически сразу, не дав им уже оттуда никуда уйти, ни на какие другие площадки. Судя по этой тенденции, я боюсь, к сожалению, что могут начать там задерживаться сразу, ни на какой Дворцовой никто не дойдет. Мне этого бы крайне не хотелось, потому что я полагаю, что граждане имеют право мирно куда-то пойти. Правда, есть еще такая очень печальная норма нашего городского закона, которую фракция «Яблоко» все пытается отменить, о том, что, в частности, Дворцовая площадь вообще место, запрещенное для публичных акций. Дворцовая площадь, Исаакиевская и весь Невский проспект. Там ничего не согласовывается и ничего не разрешается по определению. Только вот крестный ход, как выясняется, по Невскому почему-то можно провести, но вот это нарушение закона. Сейчас я жду ответа от прокуратуры на свое заявление на эту тему.
Понятно. Ну, оставайтесь с нами. Борис Вишневский из Петербурга. Константин, не получится ли так, что 7 октября будет такое, как говорят люди Месилова, в Петербурге на Дворцовой площади, потому что это не Нижний Новгород, где люди дисциплинированно, так сказать, не пошли на конфронтацию, сцену там разобрали, в общем, как-то все обошлось без конфликта, а вот Алексея сейчас должны то ли осудить, то ли оправдать в связи с призывами, которые он якобы делал к, значит, несанкционированным акциям. Здесь ситуация другая. Есть такой риск?
Ну, риск есть всегда. Другое дело, что там у тех же городских властей есть время ситуацию исправить и согласовать акцию на Марсовом поле. Потому что, в общем-то, штаб Навального, насколько я как бы, вот, слежу по той информации, как бы, по, вот, публичной, которая существует, долго и упорно пытался получить не обязательно Марсово поле, но какую-то площадку в относительном центре города, когда никакие варианты не дают, и причем не только в Петербурге, но они стали получать там по 120 отказов каждую неделю, подается в разных городах в сумме там по 120 заявок, и на все приходят отказы, незаконные причем. Нельзя же отказать в проведении публичного мероприятия, оно уведомительный характер носит. Тогда штаб решил действовать строго в соответствии с буквой закона. Не получили мотивированное предложение об изменении времени и места проведения мероприятия, считаем его согласованным. Собственно, так оно это, в общем-то, и должно быть с точки зрения не только духа, но и буквы закона. Но у нас же кто определяет там законно, значит, там решение или нет? Суд. А суды мы знаем, от кого зависит, от исполнительной власти. Вот, поэтому я вообще, вот, мне кажется, что чем больше вот создается таких точек напряжения, вот всяких несогласованных акций, задержаний судов самого Алексея, тем больше это работает на его компанию. Вот как бы пока, соответственно, там вот он ездил, открывал штабы, ну, это же на самом-то деле происходило, там все более-менее спокойно. Да, конечно, выстраивается агитационная структура, да, это неприятно, но не создается лишний информационный повод. А сейчас, получается, ему вот суд сегодняшний, да, это информационный повод. То, что было в пятницу с сорванной поездкой в Нижний Новгород. Об этом же пишут все средства массовой информации, так или иначе, так бы Алексей в Нижнем Новгороде, ну, собрал бы там 5 тысяч человек, 10 тысяч человек. Так об этом прочитали сотни тысяч человек, и плюс еще с таким посылом, что власть как бы боится Навального, боится давать ему общаться с людьми, пытается вот помешать этому.
Да, но боится ли власть Навального, мы еще узнаем. Перспектива это проверить есть, собственно. Пустят его на кампанию президентскую или не пустят?
Мне кажется, что очевидно уже, что некое опасение непредсказуемости результата на президентских выборах, оно есть. потому как запрещают встречи, вот эта вот вся история с Собчак, которая, очевидно, пойдет кандидатом в президенты, мне кажется, это показатель того, может быть, не то, что там, знаете, там дрожат коленки от слова Навальный, но мне кажется, Алексей ведет кампанию таким образом, что в администрации президента уже сомневаются, значит, в предсказуемости исхода выборов, если он будет в них участвовать. А с другой стороны, если он не будет в них участвовать, очевидно уже, что для большого количества людей как бы выборы эти перестанут быть выборами.
А им нужна явка.
Ну, как сказать, им нужна, им, понимаете, им нужна явка, и все-таки уже как бы, ну вот, как бы команда и сам Алексей, они создали такое впечатление, что вот есть реальный кандидат, реальный оппозиционный кандидат, есть реальная альтернатива, там нравится кому-то Навальный или нет, но все равно такое вот ощущение есть, и что без участия Навального там, как бы, ну вот, выборы будут неинтересны. Им все, у них все-таки даже не то, чтобы явка, но чтобы было какое-то общественное признание того, что вот выборы прошли, действительно, в них там была какая-то конкуренция хотя бы видимая. А без Навального сейчас этого ощущения не будет. Мне так кажется.
Хорошо. Значит, давайте мы еще Бориса Вишневского спросим. Выборы без Навального – это не выборы? Как вы считаете, Борис?
Значит, я скажу так. Выборы являются во многом декоративными, если на них нет нормальной политической конкуренции. Но у нас нет таких кандидатов, без которых выборы вообще перестают быть выборами. Это натяжка. Я полагаю, что, как и другие, Навальный должен быть допущен к этим выборам. Более того, моя личная гипотеза, не все ее разделяют, заключается в том, что будет делаться все, чтобы его допустить к выборам в целях увеличения явки. Но, тем не менее, если даже его не допустят, выборы, может быть, части избирателей будут менее интересны, но быть выборами от этого не перестанут. Другое дело, что снизится уровень политической конкуренции. Мы против этого, хотя у меня есть свой кандидат президента, его зовут Григорий Алексеевич Явлинский, он в них будет участвовать. И я уже очень надеюсь, что мы соберем подписи, он будет зарегистрирован. И это ничуть не менее альтернатива Владимиру Владимировичу Путину, чем Алексею Анатольевичу Навальному. Вот против чего я постоянно выступаю, это против стремления определенной части сторонников Алексея Навального заявить, что у нас единственная альтернатива, единственная оппозиция, главная оппозиция. Нет, друзья, простите, в оппозиции сам себя главным и самым реальным никто не назначает. Вот посмотрим на выборах по их результатам, кто альтернативнее, что называется. А участвовать имеют право все, я полагаю, ограничения тут совершенно недопустимо.
Борис, я вот вижу кампанию Алексея Навального, она может вам нравиться или не нравиться, и мне может нравиться или не нравиться, но она есть. А вот есть ли кампания Григория Явлинского? Вы могли бы нам из Питера, например, сказать, как вы видите эту кампанию?
Значит, сейчас эта кампания выходит на второй этап. Этап первый, это была тема, которая, ну, к сожалению, довольно мало интересовала Алексея Анатольевича. И компания «Время вернуться домой» за то, что мы перестали бы участвовать в бессмысленной авантюре в Сирии, что мы перестали бы вмешиваться в украинские дела, вернули домой армию, военнослужащих, деньги, вообще бы сосредоточились на внутренних проблемах. На втором этапе кампании, условное пока название, это новая бюджетная политика, хотя я бы назвал бы проще «отдайте наши деньги», и там речь пойдет о том, как, собственно, нынешние власти разворовывают бюджет, который складывается из наших налогов, и что нужно сделать, чтобы было иначе. Потому что у нас огромное количество из проектов, которые совершенно не нужны для страны, и эти деньги, они необходимы для решения тех проблем, которые есть на самом деле, проблем реальных. И этим мы будем заниматься сейчас. Я думаю, что будут и встречи в регионах, и поездки, и будет многое другое. Поэтому эта кампания есть, она уже идет. Были собраны десятки тысяч подписей в рамках кампании «Время вернуться домой». Я сам в этом тоже участвовал, тоже стоял в пикете, собирал подписи в Петербурге. Поэтому разговоры о том, что только Алексей Анатольевич Навальный ведет кампанию, опять же, это натяжка. Мне кажется, это неправильным. И мне очень огорчительно, что, к сожалению, то, что делаем мы, оно замалчивается целой частью наших СМИ, в том числе и тех, которые называют себя оппозиционными, либеральными, независимыми от власти.
Да. Ну, а вы как-то поконкретнее, кто замалчивает. Мы точно не замалчиваем. И Григорий Явлинский у нас тут недавно выступал, и пресс-конференцию мы его освещали. Так что с этим у нас все даже неплохо. Константин, а вот действительно, получается так вот. Алексей Навальный ведет кампанию на теме борьбы с коррупцией, а Григорий Явлинский ведет кампанию на теме борьбы с войной, вот, может быть, с другой войной, с сирийской, с украинской как-то я меньше слышу, но тем не менее. Ну, а может быть, надо как-то объединить эти две кампании?
Ну, послушайте, в общем-то, конечно, если будет объединенный кандидат от оппозиции, значит, это
праймарис
будет просто...
Праймарис
провести. Да. Вот здесь действительно вопрос механизма, понимаете? Здесь, во-первых, это вопрос механизма, как бы, ну, вот на мой тоже личный взгляд, самый объективный механизм – это праймарис, когда все кандидаты, которые там, ну, соглашаются с определенной процедурой, да, там создается какой-то избирательный комитет праймарис, который возглавляют там уважаемые там специалисты в области там, избирательного права, да, там, из наблюдательского сообщества проходит праймарис. Ну, опять-таки, вот я много раз слышал о том, что Алексей Навальный, например, в таких праймарис готов участвовать, другие кандидаты такой готовности не высказывают. Потом здесь вопрос с личностями. Понимаете, если бы шло дело, например, вот мы как бы вот Навальный и Явлинский, и вот они не могут договориться. Но когда, например, тот же Явлинский не может договориться с Гайдаром, я вот помню, маленький был, смотрел новости по НТВ тогда еще. Вот сидели Явлинский с Гайдаром у Киселева, и точно так же Явлинский говорил: вот мы не будем объединяться, там демократический выбор яблока. Первое, пока мы не договоримся о едином кандидате в президенты, пока все не поддержат мою кандидатуру. Понимаете, потом то же самое, там Явлинский с Немцовым, с кем там он, с Чубайсом ругался, потом, значит, с Солидарностью, потом, значит, Митрохин то же самое сделал. Здесь уже, может быть, вопрос как бы не только в механизмах, но и в личностях, что просто, может быть, некоторые политики недоговороспособны, и как бы что им не предлагаю, у них ответ будет: давайте мы объединимся вокруг меня. Демократия – это когда я главный демократ. Поэтому пусть Григорий Алексеевич ведет кампанию, вот, и там, например, вот с программными предложениями его в области внутренней политики, лично мне очень много из них импонирует. Действительно, продуманная программа всегда у «Яблока» была. Другое дело, что не хватает именно технологической части, не хватает вот такой массовой избирательной кампании, донесения их до избирателей, не хватает встреч, не хватает какой-то уличной агитации. Вот. Поэтому, пожалуйста, пусть он ведет. На самом деле, чем больше кандидатов ведет избирательную кампанию, тем лучше это работает на повышение явки. Потому что у нас выборы в два тура.
Вот Борис Вишневский просит слово. Борис, я, конечно, понимаю, что вы сейчас ответите, но мне надо все-таки, чтобы вы до того, как нас покинете, если вы покинете, высказались обязательно по поводу истории с выдвижением или невыдвижением, но, по крайней мере, актуализации темы Ксении Собчак. Все-таки вы и ее батюшку знали, так сказать, а она в отцветах его славы до сих пор. В общем, давайте сначала ваш ответ Константину, а потом все-таки о теме, значит, Ксении.
Да, ответ будет очень короткий. Чем больше оппозиционных кандидатов участвует в первом туре президентских выборов, тем лучше, потому что это повышает вероятность проведения второго тура. Если кандидатов меньше, вероятность это меньше, это политическая математика очень несложна. Но что касается договороспособности или нет, ну, конечно, как было объединяться, было тем очень благодарно, он поддерживал Бориса Николаевича Ельцина, его курс, а мы выступали против этого курса. Как было с ним объединяться, если Союз правых сил на президентских выборах 2000 года ушел на выборы с лозунгом Путина в президенты, Кириенко в Думу.
А вы Путина в премьер-министре 13 голосами провели. Вы ничем не отличаетесь.
Вот старое, по поводу Собчак сейчас скажу очень простую вещь. Мне кажется, что это вообще смешно. Алексея Анатольевна Собчак, как и ее мать, большей частью, по крайней мере, стартовым этапом всей своей карьеры целиком обязан Владимиру Владимировичу Путину, не относится никоим образом к политической оппозиции, политической деятельностью она никогда не занималась. Все разговоры о том, что ее куда-то якобы выставят, ну это смешно, это вообще не должно обсуждаться, понимаете?
Как это не обсуждаться? Слушайте, тут такие события, понимаете, сейчас ее будут раскручивать, если она соберется по всем телеканалам, и вам, партии «Яблоко», придется на это как-то реагировать. Как же это не обсуждать?
Значит, мы на это будем реагировать очень просто, что Ксения Собчак президентской кампании реальная политика абсолютно несовместимые понятия, несовместимые понятия. Президентские выборы, значит, это не Дом-2, это не гламур, это не занятие для светских лиц. И если кому-то там в Кремле ее хочется запустить на выборы, ну, значит, будет очередной симулякр, только к реальной политике, к решению реальных проблем граждан, это не имеет ни малейшего отношения, уже не говоря о том, что она, как мне представляется, о том, как живут обычные люди, имеет весьма отдаленное представление. Значит, это смешно. Это даже не смешно, это противно. В некотором роде обсуждать ее всерьез, как мне там президенты, я лично не готов и не собираюсь. И она мне абсолютно в этом качестве неинтересна, как, впрочем, во всех других.
Борис, я просто довольно регулярно читаю такие комментарии, что участие в выборах что Григория Явлинского, что Ксении Собчак – это примерно одно и то же. Это попытки привести разные группы избирателей на вот это мероприятие, в кавычках, выборы, и поднять явку, чтобы легитимация Владимира Путина на очередной срок выглядела более убедительно. И вот и все.
Значит, я тоже могу сказать, вот и все, значит, одно дело, это политик, много лет этим занимающийся, имеющий программу, создавший политическую партию, участвующий в выборах многократно, занимавший государственные посты, которому есть что сказать о проблемах страны и знающий, как их решать, а другое дело, гламурная девушка, которая иногда изображает из себя оппозицию, потому что это становится модно. Как только модно быть перестанет, я думаю, она перестанет этим заниматься. Обсуждать это всерьез, на мой взгляд, невозможно. Это просто отвлечение внимания от реальной политики и реальных проблем.
Спасибо.
Мне нужно держать по делам.
Да, Борис, спасибо вам большое за участие в программе «Лицом к событию». Ну, а мы с Константином продолжим разговор. Но я думаю, что здесь у нас должна быть такая, как бы я сказал, музыкальная пауза, в том смысле, что мы провели опрос москвичей как раз по поводу обращения Ксении Анатольевны Собчак к Алексею Анатольевичу Навальному, так сказать, вот как бы им объединиться в борьбе за все хорошее против всего плохого. Это обращение тех, кто пользуются Фейсбуком и другими сетями, они, конечно, прочитали. Ну и надо сказать, что люди на улицах Москвы оказались в курсе этой темы. Пожалуйста.
Должны ли Ксения Собчак и Алексей Навальный объединиться?
Наверное, нет. Он вроде делал какие-то там расследования, она просто такая медиа-персона. Ну, я не знаю, кто будет голосовать за нее, честно говоря.
Да мне все равно.
Я полагаю, что Ксении Собчак не стоит выдвигаться вообще в политику какой-либо роли, потому что у нее нет политической аудитории весомой. И непонятно, на кого она будет ориентироваться, кто вообще, кому она интересна. Вот. И голоса она ни у кого не отберет, я считаю. Потому что тот, кто бы голосовал за нее, вряд ли вообще ходит голосовать.
Точно нет. Не люблю Ксению Собчак. Ксения Собчак лично у меня не вызывает никакого доверия.
Это два диаметрально противоположных персонажа, и все это выглядит как какая-то спекуляция, ну, на мой взгляд, со стороны Ксении.
Мне кажется, что Алексей Навальный был прав в этом споре, и я за него сейчас. Но я считаю, что все-таки они должны объединиться вместе.
Я вообще против всякой оппозиции.
Не знаю, мне кажется, это ничего не даст. Если они сейчас договориться не могут, то они и после этого не договорятся.
Ксения Собчак к жизни вообще не приспособлена, к нашей, российской. А Навальный, я не знаю, но это засланный казачок.
Классический музыкант меня не интересует Ксения Собчак.
Вообще глупая идея какая-то, вы понимаете, глупая. Они, ну, не те эти самые люди, которые могут управлять этой страной.
Я не считаю Ксению Собчак оппозицией. Она скорее популистка, которая бегает туда, где хайп, скажем так. Вот. И, соответственно, и будет бегать. Если Алексей Навальный станет не актуален, скажем так, то она забудет о нем в ту же секунду.
Ну вот письмо Ксении Навальному, Ксении Собчак. Константин, а почему вы смеетесь? Красавица с хорошим образованием, репутация отца помогает. С Путиным так и не поссорилась. На митингах выступала, призывала, как бы это сказать, влиять на власть, а не свергать власть. Значит, какой-то части населения понравится. Опять же, население находится в состоянии телевнушения. Кто в эфире, тот и, в общем, телезвезда. тот уважаемый человек, и у него есть какая-то репутация. Ну почему бы вместе не пойти с Ксенией Собчак Алексею Навальному? И он же все равно с уголовными этими статьями, его на выборы не пустят, а ее пустят.
Ну вот на самом деле то, о чем вы говорите, это один из тех месседжей, которые вот в этом там сообщении в Инстаграме, я во всяком случае читал у Собчак, я это не расцениваю как какое-то предложение объединиться. На самом деле это, ну вот некий такой, мне кажется, политтехнологический ход, старт ее компании, и как раз вот Навальный, мне кажется, очень правильно поступил, что он этот старт предвосхитил и, в общем, свою позицию публично озвучил. То есть, что у Собчак написано? Алексей, ты собираешь мало людей, к тебе там меньше тысячи пришло, значит...
А Алексей, ко мне за деньги ходят.
У нее так, первый посыл, что ты собираешь мало людей, второе, ты людей, значит, подставляешь под дубинки, посылаешь на несогласованные акции, третье, и вообще вот тебя уже два раза задержали, на тебя ведут еще одно уголовное дело, никуда ты не выдвинешься.
Закроют.
Ну, какой мы делаем из этого вывод? Вот ты поддержи меня, а я вот пойду в президенты, и, значит, и все будет хорошо. То есть, на мой взгляд, это выдвижение при всем, как бы, уважении к Собчак, я все-таки, как бы, вот так радикально не могу, как Борис Лазаревич, высказываться. Я вот еще, когда буду таким же кадровым депутатом, как он, может быть, тоже смогу позволить себе...
Когда вы из муниципалов подниметесь в законодательное
собрание. Да, может быть, хотя, не дай бог, может быть, и не стоит подниматься тогда. Вот. Но на самом деле, при всем, скажем так, уважении к Ксении, вот ее выдвижение – это такой политтехнологический проект, который, на мой взгляд, на что направлен? Навальный какую-то категорию граждан сейчас разбудил, привлек их внимание к президентским выборам. И его неучастие, повторюсь, это для вот этой категории людей будет потеря некой интриги.
Люди и, может быть, активный бойкот какой-то?
Ну, как сказать, вот это вот активный бойкот, который, может быть, Алексей будет, а может быть, он что-то другое придумает, но, тем не менее, вот со стороны администрации президента, я так понимаю, идет попытка вот этих вот людей в итоге перетянуть под кандидата, которым, скорее всего, будет Ксения Собчак. Ровно такое же было в 2012 году, когда вот протестную волну попытались избить выдвижение Михаила Прохорова, которого вроде бы как бы с позором, значит, изгнали из партии «Правое дело», и он куда-то исчез, а потом он резко выскочил, сказал, хоп, я иду в президент.
А Явлинского не пустили тогда на выборы, кстати
говоря.
Потому
что, условно, я так понимаю, по-моему, даже среди там тех, кто выступал на митингах, ходил оргкомитет, там, в общем, поддержка Явлинского того же рассматривалась как одна из альтернатив. Навального тогда закрыли на 15 суток в спецприемнике, чтобы он не имел физической возможности выдвинуться, потому что лично нужно пойти подать документы. Вот. И то же самое повторяется сейчас. То есть нужен вот какой-то кандидат, который все-таки, вот, скажем так, ту часть граждан, которые хотят жить в европейской стране, которые видят Россию современной европейской страной, которые хотят реформ, которые хотят, чтобы там социальная сфера, политическая сфера, экономическая сфера модернизировались, вот, соответственно, пытаются для них какой-то такой действительно симулякр придумать, вот, и вот выдвижение Собчак, мне кажется, это из этой серии. Может быть, еще кого-то потом придумают.
Ну, посмотрим. Значит, с нами Александр Морозов, из Европы, политолог, из, я бы сказал, такой временной эмиграции. Александр, добрый вечер. Что вы скажете о перспективах вот этой вот игры с Ксенией Собчак? Вы уже где-то написали, что если ее пустят в компанию, она будет выглядеть как дочка Путина с повесткой Кудрина. Это довольно смешная такая формула. Но, может быть, кому-то и понравится.
Ну, я там же и написал, что Путин пока не собирается выдвигать в кавычках дочку, и к тому же очевидно, что Путин не собирается реализовывать повестку Кудрина в полном объеме, а возможно собирается взять из нее 0,01%. Но дело не в этом. Дело в том, что, ну, видите, ваши слушатели хорошо понимают ситуацию. Это видно по опросам на улицах и потому, что они говорят в Фейсбуке, реагируя на эту ситуацию. Действительно, главным политическим событием этих выборов с политическим смыслом является та борьба, которую ведет Навальный. Это рискованная, тяжелая, непонятная по своему результату игра пока. Вот, все остальные выдвижения, на мой взгляд, они, в общем, уже, как так сказать, не содержат интриги, включены в этот сценарий, в кавычках, выборов Путина. Это разные формы подсветки этого Путина. И третий момент здесь важный, то, что, ну, при всем уважении к Собчак, мне кажется, довольно-таки пошловатым решением выдвигаться заведомо против Навального в условиях, когда у Навального тяжелая ситуация, брат сидит, сам он подвергается по-прежнему уголовным преследованиям, и Совет Европы уже выступил в его защиту с тем, чтобы его допустили к выборам, а его допускать не будут, никакого чуда не случится. В этой ситуации троллить Навального – это плохая история.
А вы считаете, что она его вот так вот подкалывает, троллит? Может быть, наоборот, это такой мощный был бы тандем? Ну, в этот раз у Навального не получится. За него говорили, что могла бы его супруга выступить. Ну, не супруга, а вот телезвезда. Тоже красивая такая комбинация. Почему бы и нет, да? Блок таких мягких антипутинистов с жесткими...
Ну, правильно говорят люди на улицах в вашей программе. Это две разных совершенно аудитории у Навального и у Собчак. Это два разных сегмента электората. И вообще говоря, даже не совсем пока ясно, а где какой-то электорат Собчак, справедливо они говорят, потому что мы примерно видим себе, какой электорат имеется у Явлинского, как у либерал-социалиста, такого либерального социалиста, и какой электорат есть у Навального, например, на этом фланге. А какой электорат у Собчак, это совершенно не ясно никому и непонятно. Это такая медиа-игра с ее стороны, да. Но мне кажется, что, вообще говоря, эти, в кавычках, выборы Путина, они, как и думские выборы, на мой взгляд, будут интересны политически. В первую очередь неявкой и различными формами бойкота. Потому что только в такой форме, в условиях отсутствия и графы против всех, и крайней усталости людей от тех же самых персонажей, которые выдвигаются, начиная, вообще говоря, с 2000 года, там персонажи есть.
Подождите, но некоторые раньше, с 96-го у нас Геннадий Зюганов.
Вот-вот.
И Григорий Явлинский тоже с 96-го.
Да-да-да. Это...
Слушайте, но с другой стороны, Александр, вы же как опытный человек должны понимать, старый конь борозды не портит. Вот я сегодня прочитал, например, идеи Григория Явлинского в области там налогов, передачи всяких функций вниз, в регионы, в муниципалитеты. Это действительно очень разумные вещи, понимаете? Никакая Ксения Собчак это достойна такую, так сказать, формулировку, которую дает Явлинский как экономист, представить, мне кажется, не сможет. А Алексею Навальному, ну, мне кажется, это не очень свойственно об этих вещах пока говорить. Он говорит с народом на таком популистском языке, причем с такой молодежью, но вот просто только-только входящей в политическую жизнь. Там по визгу на этих самых митингах слышно, что это там 18-20-летние люди. Но кто-то должен разговаривать с людьми нашего с вами возраста, так сказать, тоже?
Ну, в принципе, если бы это были свободные выборы, то Явлинский, возможно, с этими программами и нашел бы своего избирателя. Но здесь, на мой взгляд, работает два фактора против него. Один мы уже видели, как некоторая ситуация с Касьяновым. Это крайняя усталость, в том числе и либерально-демократического электората, от старых лидеров. Отсюда и, так сказать, интерес к Навальному. Неважно, критически люди к нему относятся или поддерживают его, но они самоопределяются по отношению к нему. Надо сказать, что по отношению к старым лидерам либеральной оппозиции сейчас никто не самоопределяется заново. Я думаю, там будет 1.5%, но это неважно. Второй момент, связанный с Явлинским, связан с тем, что, понимаете, но у Яблока был всегда какой-то свой ядерный электорат. Он сокращается, насколько можно судить. Расширится ли он на президентской кампании? Ну, в принципе, можно себе предположить, что если бы в этих выборах содержался бы такой, знаете, так называемый опрокидывающий фактор, то есть резкое противопоставление всей оппозиции одному Путину, то тогда, возможно, все внимание приковалось бы к одному единственному кандидату, и им мог бы быть даже и Явлинский. Но на этих выборах такого сценария явно не будет. У этих выборов, их характерная черта, этих выборов 2018 года, что это стареющий и в то же время довольно сильный авторитарный режим, который проводит эти имитационные выборы. И на них, вообще говоря, для оппозиции какой-то есть только два сценария. Либо организация бойкота, пусть даже и бесполезного, и незначимого в политическом смысле, но очень важного с точки зрения долгосрочной стратегии и демонстрации того, что гражданское участие невозможно. Либо, здесь второй момент, это было бы хорошо, если бы это были опрокидывающие выборы, но их нет. Таким образом, здесь, в общем-то, остается сценарий бойкота, на мой взгляд.
Хорошо. Я, знаете, обратил бы внимание еще на то, что Алексей Навальный сейчас в своих публичных выступлениях, в общем, достаточно бодро подхватывает те темы, которые вынесены, так сказать, на слух событиями, связанными с официальными масс-медиа, конфликт вокруг фильма «Матильда», деятельность госпожи Поклонской и клерикалов. Давайте посмотрим небольшой кусочек из его выступления.
У патриарха Кирилла все будет хорошо, но не будет мигалки. И не будет этого черного Мерседеса. И у него будет охрана, но он будет оплачивать ее сам. Мы будем, ну я верующий сам, мы будем уважать РПЦ, мы всех их любим, но мы не позволим церкви командовать Следственным комитетом, правильно? Мы не позволим церкви командовать губернаторами и мэром. Мы не позволим куче каких-то сумасшедших указывать, какие нам фильмы смотреть или не смотреть. Это, ну, нормально. Они консервативные, верующие люди. У них есть право на свое мнение. Так и должно быть. Но они не должны нами командовать. Вот и все. Поэтому со всеми дружим, но церковь отделена от государства.
Константин, как вы считаете, вот эта вот тема, связанная с клерикализацией России, она людей вообще волнует? Вот ваши ощущения, как человека, который только что участвовал в выборах?
Вы знаете, Навальный, он эту тему не недавно подхватил, а я помню еще, наверное, полгода назад, если не больше, и Алексей, сам и Волков писали, что когда они в ходе вот поездок по регионам и открытиями занимались открытием штабов, там как раз самые популярные вопросы были по поводу взаимоотношений церкви и государства. И тогда было дело против Руслана Соколовского в Екатеринбурге. То есть, мне кажется, это более молодую аудиторию, просто эта тема волнует.
А, кстати говоря, в Новосибирске тоже, помните, историю с запретом оперы?
С Тангейзером.
Тангейзером, да.
Да, и мне кажется, что, может быть, мы вот, как сказать, ну вот мне 31 год уже, я по школу так уже относительно давно закончил, даже мне, может быть, сложно понять, как бы вот что, скажем так, у там старшеклассников или первокурсников, как вот, насколько их волнует эта проблема, почему? Потому что я когда учился, у нас, например, не было основ вот этой вот православной культуры, то есть вот это все-таки такой ползучей клерикализации, которая идет, и, может быть, действительно, как бы более молодое поколение, у него какой-то зреет такой, скажем так, стихийный протест против этого, и Навальный у него, может быть, тоже присутствует, а у него есть политическое чутье, и, может быть, он вот этим чутьем эту тему почувствовал, и он очень правильно высказывается. У нас действительно по Конституции светской государство, церковь должна быть отделена от государства. Я как депутат, я с этой проблемой сталкиваюсь немножко с другого бока. Вот у нас в Москве вот по таким прям классическим советским канонам принята программа строительства 200 храмов. Вот понимаете, не там...
200 храмов вместо скверов.
Ну, очень часто вместо скверов. Понимаете, у нас там есть тоже одна в районе такая тлеющая конфликтная точка. Вот один из немногих парков зеленых зон. И вот прям там нужно в центре, хотят построить большой каменный храм. Понимаете, то есть, на мой взгляд, хорошо, когда строятся храмы. Это лучше, чем, соответственно, человек пусть лучше пойдет в храм, чем посмотрит там Киселева или Соловьева. Потому что там пропаганда...
Я вам скажу, что в некоторых храмах говорят вещи почище, ну, Киселева и Соловьева.
В некоторых, да, но, конечно, так, справедливости ради, все-таки политической пропаганды там на порядок меньше, а где-то и вообще нет. Вопрос здесь в другом. Храм-то где нужно строить? Где сформировалась община? То есть вот есть община, у нее есть запрос на то, чтобы был храм. А у нас, вот, как в годы советской власти, давайте 200 храмов. Дальше это спускается 200 храмов по городу, то есть, условно говоря, по 20 на префектуру. Соответственно, префектура управе говорит, по 4 храма в районе, давай ищи точки. Значит, нашли эти точки, давайте проводить публичные слушания. А где вы можете построить? Вы же не можете там сломать дом и на месте дома построить храм. Вам какое-то нужно свободное пространство. Какие свободные пространства? Парки. Давайте строить в парках. То есть, ну вот, понимаете, происходит искусственное, как бы немножко искусственное стравливание, противопоставление, скажем так, людей верующих, людей неверующих. Вот, и мы, я вот как депутат с этим сталкиваюсь. Поэтому, а уж вот про эту, про Матильду, ну это, конечно, стыд и позор, и то, что происходит, и то, что государство либо не хочет навести порядок, либо уже не может. Вот это вот, простите меня, депутат, прости господи, Поклонская, вот этот лидер христианского государства, убийца. Ну, извините, Библию просто почитайте. Иисус Христос кнутом таких людей, кнутом выгонял из церкви вот этих таких фарисеев. Ну, это просто, вот я считаю, неприлично.
Хорошо. Давайте мы Александру Морозову тоже дадим слово для комментариев. Как вы считаете, вот эта антиклерикальная тема, она сейчас в кампании становится одной из таких ярких нитей, так?
Не могу согласиться. Она одна, я согласен здесь с Константином, что эта тема есть. Навальный просто последовательно пытается в ходе своих региональных поездок ощупывать аудиторию, пробуя разные темы. И вообще говоря, он-то как раз и хорошо, и лучше нас видит там во время своих поездок, на что реагируют и молодежь, и старшее поколение сейчас. Таким образом, он проводит своего рода такой, знаете, правильный социологический замер, такие, своего рода фокус-группы, из которых, в общем, и вырастает представление об умах в современной России, в больших городах, да и в средних городах. Это одна из тем, но не более чем. То есть ясно, что повестка дня в России быстро меняется, как известно. Просто вот у нас Поклонская сейчас, ее никак не может Володин согнать с площадки и заставить ее заткнуться, и поэтому она буянит в течение полугода. А так бы, конечно, история с фильмом «Матильда» улеглась бы за месяц в лучшем случае. Но Навальный ощупывает многие темы, мы же видим, не только это. Он по-прежнему развивает и всю свою социальную тематику, и затрагивает жизнь молодежи, и перспективы молодежи, поколенческие все вопросы, вопросы по-прежнему коррупции и несправедливости. Это все у него присутствует во всех его публичных выступлениях.
Хорошо, у нас еще одна небольшая тема, которая на самом деле важна, это то, что произошло в Москве после выборов в муниципалитеты. Прошел конгресс независимых депутатов, на нем в субботу был наш корреспондент Иван Воронин, давайте посмотрим, послушаем.
Независимые депутаты, победившие 10 сентября на муниципальных выборах в Москве, собрались на свой первый конгресс. По итогам единого дня голосования сразу в нескольких районных советах они получили большинство. Особо протестным настроением отметился юго-западный округ столицы. Например, в Гагаринском районе, где голосовал президент России Владимир Путин, партия «Единая Россия» не получила ни единого мандата. Новоизбранный депутат академического района Елена Гильц похвасталась тем же результатом.
Нам удалось сделать невозможное. Я не знаю, сколько таких районов в Москве. Вот я точно знаю про Гагаринский, наш соседний район, и вообще Юго-Запад очень оппозиционный округ, как выяснилось, где независимые депутаты смогли занять все места в Совете депутатов. Мало кто из тех, кто сейчас мои коллеги, депутаты Совета, пришли туда от хорошей жизни. В частности, моя история такова. Я уже 2 года руковожу инициативной группой жителей моего района по борьбе с точечной застройкой.
Среди других проблем, побудивших депутатов участвовать в выборах, реновация, капитальный ремонт, проект «Моя улица» и недовольство работой действующего мэра Сергея Собянина в целом. Муниципальный депутат Северного Тушина Станислав Тадей рассказал, что на его встречах с избирателями многие москвичи критиковали мэра столицы.
Когда ты мэр города, у тебя в городе разваливается здравоохранение, образование и социальная помощь населению, ты должен по-другому строить свою работу и не тратить деньги, вот эти бюджеты города огромного, на какие-то фасадные украшения.
Участники конгресса признают, что их полномочия сильно ограничены, в том числе местными законами. Но, по их мнению, рост числа независимых депутатов – это первый шаг на пути к развитию местного самоуправления. Депутат Красносельского района, оппозиционер Илья Яшин, призвал бороться за отмену муниципального фильтра на выборах мэра Москвы.
Ключевой вопрос нашей повестки – это выработка, формирование, формулирование закона о местном самоуправлении. Это то, что необходимо городу. Не вот эта вот карикатурная бумага, которая сейчас принята в Москве, которая лишает нас полномочий, которая не дает нам никакого влияния, нужен нормальный, настоящий, работающий закон о местном самоуправлении. Сводить роль местного самоуправления к винтикам в механизме блокирования доступа кандидатов к выборам – это нивелирование самого смысла местного самоуправления. Поэтому разговор здесь должен быть очень короткий. Я полагаю, что нашим общим требованием должна стать отмена муниципального фильтра. Это то требование, которое мы должны сформулировать, это требование, которое должно быть обращено к исполнительной власти. Нам не нужно быть винтиками в механизмы блокирования или доступа кандидатов к выборам мэра.
Предложение Ильяшина вошло в резолюцию Конгресса независимых муниципальных депутатов Москвы.
Константин, ну вы были тоже на этом конгрессе, выступали, как я знаю. Насколько серьезно все-таки объединились те, кто прошел вот в эти муниципальные образования? Потому что я-то вижу, что часть тех, кто шел по списку Каца, Гудкова, они куда-то отпали. Некоторые там и за Единую Россию в своих вот этих вот образованиях, как это называется, советах проголосовали. То есть победа оказалась, в общем, не такой громкой, как она казалась в день выборов.
Нет, смотрите, наш конгресс, который мы вместе делали, депутаты именно, кто победил на выборах и провел там большинство или меньшинство, или один прошел в Совет депутатов, мы конгресс делали под конкретную задачу. А конкретной задачей мы видим создание в Москве нормальной, работающей, современной европейской системы городского самоуправления. То есть вот та вертикаль власти, которая у нас существует в стране, на самом деле, давайте вспомним историю. Ее сначала в Москве выстроил Лужков, все вот эти управы, префектура, цензура, значит, вот эти вот карманные средства массовой информации.
Я даже предполагаю... Но за денежку.
За денежку, но... Я даже, может быть, предположу, может быть, и Путин что-то подсмотрел из этой системы. Собянин ее взял, чуть перенастроил, там где-то своих людей поставил, хотя в основном вот на уровне...
Плитку пилит больше.
Плитку, ну да, Батурина у нас занималась, значит, жилищным строительством, бывшая жена Сергея Семеновича, соответственно, бордюрами. У нас как-то вот получается, что где жена мэра работает, туда и приоритеты городской политики. Все. Хорошо, что она, например, там яичницу не готовит, а то бы мы только все кафе закрыли, только бы яичницу на завтрак кушали, на обед и на ужин. Вот. Поэтому наша задача сделать нормальную систему городского самоуправления, принять новый закон и, что очень важно, финансовую базу создать для местного самоуправления. Вот я на конгрессе говорил, очень важная вещь, чтобы хотя бы 30% подоходного налога оставалось в местных бюджетах. Сейчас это один, вот у нас в Зюзино меньше 1% подоходного налога, который собирается в районе, остается в нашем бюджете. То есть, ну, это просто копейки. Это унизительно, это и для жителей унизительно, и для муниципалитета, и для городской власти. Унизительная такая ситуация. И второй, вот, например, налог на имущество физических лиц, то есть, ну, на квартиры, грубо говоря, да, который сейчас повышается из-за того, что кадастровая стоимость, переоценка, вот он тоже, где люди живут, там этот налог в местном бюджете должен оставаться и тратиться на благоустройство, на уборку территории, на, может быть, какие-то проекты, которые нужны жителям, там, в области культуры, в области спорта, вот. То есть, расширение полномочий должно идти, соответственно, вместе с расширением финансовой.
Но путинская, собянинская система никогда этого не даст. Им же надо как можно больше освоить и как можно больше, чтобы хорошим, правильным людям отошло этих госзаказов.
А вы знаете, точно так же говорили, слушайте, вам Собянин ни в одном районе не даст получить большинство. Вас там всех поснимают с выборов. Я каюсь, я даже сам в это так вот на подсознательном уровне верил. Ну как, ну неужели можно эту систему победить? На самом деле, когда, соответственно, был настрой, была общая работа, соответственно, то есть у всех там политических сил, у всех городских сил, у всех активистов на местах была общая цель победить Единую Россию, это сработало. Вот этот, мне кажется, победный настрой, он должен нас воодушевлять на, в общем, дальнейшее давление на власть, и тогда я уверен, что сейчас какие-то движения будут в сторону там декоративного расширения полномочий. Вот там, мы, знаете, ходим, есть такое полномочие, контроль, значит, за работой ярмарки выходного дня, если в районе есть такая ярмарка, депутаты ходят, смотрят, как лотки стоят, где стоят биотуалеты, сколько биотуалетов по плану, сколько по факту, в каком они состоянии. Вот где-нибудь еще там на стройках дадут биотуалеты контролировать. То есть они какое-то будут движение делать, но наша задача добиться реальных перемен, а не каких-то вот декоративных.
Слушайте, а почему Алексей Навальный так неактивно в этой кампании поучаствовал?
Алексей Навальный поддерживал своих сторонников, поддерживал независимые команды в определенных районах. В частности, он, за что ему спасибо большое, поддержал нашу команду, призвал всех своих сторонников, вот там у него есть база сторонников, он призвал всех, кто живет в Зюзино, специально записал видео, разослал по этой базе сторонников. Когда мы, соответственно, там объявляли сбор средств на предвыборную кампанию, поддерживал, помогал распространять информацию. В день выборов, что я особенно благодарен ему, призвал прийти проголосовать, дал ссылку, вот у нас были адреса участков избирательных на сайте, потому что нигде не висела эта информация. Он тоже эту информацию... В общем, он нас поддерживал. поддерживал. То же самое в Красносельском районе, то же самое в районе Печатники он делал. То есть он оказывал точечную поддержку. Почему он так сделал? Ну, это вопрос к нему надо задавать. То есть он политик, у него есть определенный политический социальный капитал, который он заработал, он его тратит как, так, как он считает Костян, нужным.
Последний вопрос. А вы тоже считаете, что у Ксении Собчак людоедские взгляды?
У нее странные немножко взгляды, я бы сказал, не людоедские, архаичные. Архаичные такие либеральные взгляды, скорее, там, из конца 90-х годов.
А как же «Дом-2»? Это точно не 90-е годы? Ну, это что-то
слушайте,
совсем...
ну, «Дом-2», ну, все зарабатывают деньги разными способами. Мне кажется, «Дом-2», кстати, это не худший способ заработать деньги, нежели там политическая коррупция, чем которую промышляют многие действующие политики и занимающие
посты. Ну, это, конечно, лучше соловьиных трелей, да, и помета. Это да. Хорошо, спасибо. У нас сейчас в студии Константин Янкаускас. Мы завершили разговор о Ксении Собчак и Алексее Навальном. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.